Разумеется, каждый читатель понимает произведение, видит его героев по-своему. И ничьи советы ему не нужны. Однако в тексте всегда есть детали, факты, сведения, разъяснение которых помогает глубже проникнуть в замыслы автора, дает повод еще раз восхититься их мудростью, остроумием, исторической верностью. Попробуем вчитаться, например, в начальные страницы первого образца русской реалистической прозы, романа Пушкина «Араб Петра Великого», и мы увидим, как много знал и сколь о многом умел сказать в немногих строках его гениальный автор.
В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, араб Ибрагим. Он обучался в Парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не приставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения.
Первой фразе романа Пушкин определяет обстановку действия и главных его героев. Сказать короче невозможно. Речь в романе пойдет о новом времени. Молодых русских людей за границу стал отправлять только Петр. В России реформы уже проведены. Идет или закончилась испанская война, что произошло в 1713 году. Ибрагим именуется любимцем государя. Отмечены его образование и заслуги, мотивировано пребывание Ибрагима в Париже. Он лечит рану, полученную в сражении.
По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа. Пример был заразителен, на ту пору явился Лоу, алчность к деньгам соединилась с жаждой наслаждений и рассеянности, имения исчезали, нравственность гибла, французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.
В этом абзаце автор выступает как ученый-историк, утверждая справедливость своих наблюдений и оценок ссылками на исторические записки, то есть мемуары современников. Людовик XIV умер в 1715 году. На престол вступил пятилетний сын его, Людовик XV. Регентом при нем стал герцог Филипп Орлеанский, правивший до смерти, приключившийся в 1723 году. В нескольких словах Пушкин рисует картину расточительства и жажды наслаждений, охвативших привилегированные сословия Франции. Упоминания эти читатель приведет себе на память, читая дальше о строгости нравов, царившей в ту пору в Петербурге.
Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя «Le maigre du Tsar» и ловили его на перехват. Регент не раз приглашал его на свои веселые вечера, он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостью Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля, не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всей пылкостью своих лет и своей породы.
В каком просвещенном и блестящем обществе находился в Париже Ибрагим и с какой точностью перечисляет его представителей Пушкин. Молодой Аруэт, Франсуа Мари Аруэ, позже известный под именем Вольтера, который он принял при первой постановке его трагедии «Эдип» 18 ноября 1718 года. Значит, араб жил в Париже до этого спектакля. Поэт Гильом Альфред Шолье, певец вина и любви, родился в 1636 году и умер в 1720. Он был дружен с Аруэтом Вольтером, с Ла Фонтеном, и даже в старости мог одушевлять придворные вечера искрометные беседы. Монтескье и Фонтенель блистали на этих вечерах писатели и остроумцы. Вот с какими замечательными людьми встречался Ибрагим, и вот как точно и кратко рассказал нам об этом Пушкин. Порой считается, что образцы классической литературы, ставшие хрестоматийными, уже достаточны сами по себе. Однако они требуют не только огромной суммы знаний, а, что еще важнее, будят в нас жажду познания. И, в свою очередь, эрудиция читателя дает ему неоценимое счастье полного и глубокого наслаждения великой литературой.